Нина Запольская, Серж Запольский. Достояние Англии. Книга первая. Тайна испанского манускрипта. Читает Елена Нудлер. Пролог. Капитан толкнул дверь и вошел в офис. Офис был небольшой, самый обычный, с арендованной дешевой мебелью, кулером для воды, принтером и фикусом у окна. За единственным столом сидел молодой человек в старинной униформе клерка, черный берет с вороновым пером, надвинутый на ухо, черный жестокор, черная шпага на черной перевязи. «Сюда ли я попал?» — спросил капитан и, помолчав, добавил. «Я недоволен своей жизнью».
«Да, да, это к нам». Быстро, услужливо проговорил клерк, поднимаясь из-за стола и делая несколько шагов навстречу. Он ослепительно улыбнулся. Во рту его засверкали, заискрились все зубы. Они переливались огнями, пульсировали электрическими всполохами, сияли жемчужными оттенками. «Молодой человек следит за модными веяниями», — подумал капитан и застыл на пороге в нерешительности. Клерк, приглашающе, простер левую руку по направлению к креслу, стоящему у стола. Другую он согнул, словно намереваясь поддержать капитана под локоть, но делать этого не стал, а вернулся на свое место. Капитан прошел к столу, кинул бастоновый макинтош на подлокотник кресла и сел, привычным движением поддернув брюки на коленях. Потом он медленно по одной расстегнул анодированные пуговицы на своем форменном пиджаке, поправил рукава с желтыми галунами и только тогда оценивающе посмотрел на клерка. Тот спросил, приглашая к разговору, «Вы никогда раньше не пользовались услугами нашей фирмы?»
«Не доводилось. Но, видите ли, я Олибмен». — ответил капитан и пояснил на всякий случай. — Мне иногда в голову приходят странные мысли, совершенно несвойственные мне мысли, и я сразу понимаю, что они не мои.
Клерк, понимающе, кивнул и улыбнулся. Зубы его опять сверкнули. Затем глаза клерка вдруг подернулись мутью, и он стал проговаривать быстро, хотя внятно. Обмен жизни в 90% случаев оформляется при помощи сделок купли-продажи. Если вы хотите обменять свою жизнь, чтобы получить жизнь меньшей продолжительности с доплатой, или наоборот, улучшить качество и продолжительность своей жизни, воспользуйтесь услугами компании «Фауст». За время работы мы накопили значительный опыт и сформировали обширную базу данных для обмена жизней. После анализа рыночной ситуации, учитывая ваши пожелания, наши специалисты подскажут, как правильно обменять вашу жизнь на другую, без риска и с наибольшей выгодой.
«Я все это уже читал», — жестом остановил его капитан и замолчал. Какое-то время они настороженно смотрели друг на друга.
Главный недостаток сделки на основании договора обмена жизни, особенно если производить его своими силами, это сложность подбора хорошего варианта, — опять заговорил клерк.
«Я это все понимаю», — перебил его капитан. «Я как раз готов продать свою жизнь. Навсегда». Он откинулся на спинку кресла и положил ногу на ногу.
Клерк смотрел на него во все глаза. Капитан молчал. От появившегося вдруг мучительного осознания скорой гибели у него стали неметь губы. В офисе ощутимо застыла тишина. Клерк тоже откинулся на спинку стула и смотрел на капитана, полуприкрыв глаза. Наконец капитан произнес: «Я хотел бы приобрести жизнь из будущего». Брови клерка взлетели вверх, глаза изумленно округлились. Он хотел ответить, но замялся, воровато глянул куда-то в сторону и прошелестел тихо одними губами.
«Но, видите ли, это не совсем законно. Мне это известно».
С нажимом, но тоже тихо ответил капитан. «Мне даже известно, что это совсем незаконно. Но я хорошо заплачу вам». Он, в упор глядя на клерка, сложил пальцы рук домиком, потер указательными пальцами переносицу,
растянул рот в улыбке и проснулся.
Глава первая. Шхуна входит в Бристольский порт или мистер Трелани убит? Ранним апрельским, ничем не примечательным утром 1738 года в Бристольскую гавань вошла шхуна «Архистар». Шхуна встала на рейде среди других кораблей, и ее матросы тяжело рывками затопали вокруг шпиля, отпуская якорный канат. Конечно, если бы человечество знало, какое влияние на его историю окажет прибытие «Архистар», открывшая собой череду смертей и приключений длиной в целую жизнь, то встречать шхуну в порт, разумеется, прибыли бы хроникеры от местной газеты, а может быть, даже от лондонской. Сейчас же из посторонней публики корабль ожидали только мальчишки. Эти быстроногие оборвыши встречали в порту каждый корабль в надежде заработать пенни. Суматоха по разгрузке шхуны продолжалась весь день. Матросы таскали ящики с места на место, шлюпка то и дело привозила на берег новый товар, слышались крики, команды, изредка раздавалось дружное ритмичное пение. Почти все портовые мальчишки разбежались поручениями, с трудом пробираясь сквозь толпу, теснившуюся на пристани среди тюков и фургонов. Скоро матросы, получившие расчет, потянулись кто домой, кто в таверну, а кто в бордель. День угасал, но на шхуне, кроме вахтенных, оставался еще капитан. Капитан Архистар, молодой человек лет 25, роста был скорее среднего, ближе к высокому. Поджарый, жилистый, широкоплечий, он производил впечатление сжатой пружины. Глаза его с воспаленными сейчас от недосыпания и морского ветра веками особенно выделялись на смуглом лице, поражая голубизной до оторопи. Ну, не могут люди иметь глаза такого цвета. Двигался по палубе он мягко, с особой морской грацией. В силу простого происхождения капитан не носил парик, и его гладкие светлые волосы сзади стягивались в обычный для моряка хвост. А брови, выгоревшие, как и ресницы в южных морях, ложились над глубокими глазными впадинами белесыми дугами. В общем, капитан Архистар красавцем не был. Звали его Дэниел Линч. Полным именем Дэниел Джозеф, данным ему при рождении, его никто не называл. Сейчас капитан легко сновал по палубе, время от времени посматривая в сторону пристани. Он ждал владельца корабля, но тот, уже давно извещенный о прибытии Архистар, задерживался. Наконец, ближе к вечеру, на борт не без труда поднялся владелец шхуны Джон Трелани Сквайр, высокий, дородный мужчина, более 6 футов ростом. Фут 30,46 сантиметра. С толстым суровым лицом в дорогом парике Алонж. Его черные подвижные брови и выпуклые умные глаза выдавали не злой, но явно властный и вспыльчивый нрав. Джон Трелани обменялся с капитаном рукопожатием и сразу прошел с ним в его каюту. «Ну что?» — приглушенно спросил мистер Трелани, едва разворачиваясь в тесноте каюты и вглядываясь в полумраке в лицо капитана. «Привезли?» «Да, сэр», — с готовностью ответил тот. Капитан достал небольшой сверток, развернул его и протянул мистеру Трелани шкатулку, по виду самую обыкновенную, деревянную, без каких-либо дорогих деталей. На верхней доске этого скромного ящичка среди простой геометрической резьбы виднелось пыльное углубление, как будто изначально предназначенное для камня, неправильной округлой формы, который потом выпал. Мистер Трелани жадно схватил шкатулку и потряс. Внутри глухо застучало.
«Ах, капитан Линч, как я вам благодарен!» — вскричал он. «Вы меня просто вернули к жизни!»
Тут, спохватившись, он посмотрел на капитана и настороженно спросил.
«Все обошлось без сложностей?»
«Почти, сэр», — ответил капитан. «От испанских кораблей я чудом увернулся. Шкатулку принес посыльный, но на обратном пути чуть не вспыхнул мятеж. Почему-то кое-кто из команды мечтал завладеть шкатулкой».
«И что?»
— вскричал Сквайр, выпуклые глаза его потрясенно выкатились.
«Я принял меры, сэр», —
— коротко ответил капитан. Мистер Трелани опустил глаза и кивнул, будто своим мыслям.
«Отлично, отлично!» — пробормотал он, задумчиво поглаживая шкатулку, потом сказал, словно решившись. «А знаете, капитан Линч, подержите-ка эту вещицу у себя еще немного. Я что-то боюсь брать шкатулку с собой на ночь глядя. И принесите ее ко мне завтра, к обеду. Вы же еще не знакомы с моей дочерью». Тут он впервые позволил себе улыбнуться.
«Не знаком, сэр», — подтвердил капитан.
«Ну так и приходите», — сказал мистер Трелани. И, поговорив немного о делах, джентльмены попрощались. Под утро, еще было темно, капитан увидел сон. Снился ему незнакомый господин, которого звали Хипстер. Это капитан знал почему-то совершенно определенно. И вот этот Хипстер с чудной, странно выбритой бородкой, одетый в брендовый кардиган и креативно рваные джинсы, стоял, как бы даже ногами не опираясь, на ребристой серой узкой лестнице, медленно ползущей вверх, и буравил капитана тяжелым взглядом. Потом криво ухмыльнулся и сказал: «Пришло твое время, ты должен сделать это. Иди». Сон был такой яркий, что капитан в испуге проснулся. Он ошарашенно полежал, обдумывая увиденное. Ему приснились предметы, названия и назначения которых он определенно знал во сне, но по мере пробуждения воспоминания эти отодвигались от него все дальше и дальше. Полежав так какое-то время, капитан повернулся на другой бок и пробормотал:
«Ну, конечно, сейчас я пойду неизвестно куда, только потому, что кто-то что-то сказал мне во сне».
После этого он спокойно заснул.
На следующий день капитан проснулся рано и сразу же занялся делами. Когда подошло время визита, оделся, засунул за пояс пистолет и положил шкатулку в сумку. Спрыгнув в шлюпку, он заработал веслами и спустя какое-то время оказался у пристани. Причалить ему помог старичок-папаша. Уж так прозвали того в порту, возможно, старикан напоминал морякам родного родителя. Щупленький, как воробышек, в обтрепанной, но чистой одежде, папаша считался местной знаменитостью, неотделимой от порта, как бушприт от носа корабля. Бушприт – горизонтальное либо наклонное рангоутное дерево, выступающее вперед с носа парусного судна и служащее главным образом для крепления носовых парусов. Когда матросы, вернувшись из рейса, сходили на берег, папаша их встречал первым, рассказывал новости, балагурил, бежал рядом мелкими шажками. Вот и сейчас, принимая причальный канат от капитана, папаша суетился, заглядывал к нему в глаза и явно что-то хотел сказать. Но капитан, занятый своими мыслями, сунул в руку старика двухпенсовую монету и быстро в развалку зашагал по пристани. Светило солнце. И идти вдоль доков, мимо множества кораблей самых различных размеров, оснасток и национальностей, было удивительно приятно. Капитан все время проводил в море, но здесь, в порту, оно удивляло его, будто увиденное впервые. Казалось, что от моря шел острый запах дегтя и соли. Он проходил мимо моряков с серьгами в ушах, пушистыми выгоревшими бакенбардами, с просмоленными косичками и неуклюжей морской походкой. Его обгоняли быстроногие мальчишки и окликали портовые девки. Вокруг него шумел привычный мир, и жизнь казалась прекрасной. До дома мистера Трелани, судовладельца, он добрался довольно быстро. Тот жил недалеко от порта. Капитан, нанятый на корабль мистера Трелани совсем недавно, уже бывал в доме сквайра по долгу службы. Был он знаком с его супругой, которая, вопреки властному характеру мужа, сама вела все дела по дому. Впущенный в дом Трелани величественным дворецким, капитан сел в гостиной и стал рассматривать новомодный столик-консоль, стоящий у стены на козлиных ножках. Наконец, в комнату, шелестя юбками, плыла миссис Трелани, высокая женщина лет 40, с умными зелеными глазами и со следами былой красоты на лице.
безмятежность которого говорила, что миссис Трелани получила отменное английское воспитание и что жизнь у нее текла ровно, приятно, без каких-либо происшествий, способных омрачить ее чело. «Здравствуйте, капитан Линч», — сказала она, отчетливо выговаривая слова. «Муж сообщил мне, что пригласил вас к обеду. Он с самого утра закрылся в кабинете, но просил, как только вы придете, сразу же позвать его. Я уже послала за ним дочь». Капитан склонился перед хозяйкой в поклоне. Потом они сели и стали говорить о погоде. А как известно, дорогой читатель, непредсказуемость английской погоды является для британцев излюбленной темой ежедневных разговоров. Поэтому капитан и хозяйка дома говорили о погоде довольно долго. Но все же, когда миссис Трелани перешла к обсуждению количества солнечных дней на территории Королевства Великобритании по регионам, капитан испытал легкое недоумение. Впрочем, спустя какое-то время хозяйка дома смолкла. «Что-то мужа нет, и дочь куда-то пропала», — величественно произнесла она, поднимаясь. «Я схожу за ними». Миссис Трелани двинулась из гостиной. Капитан встал и снова поклонился хозяйке, потом, повинуясь неясному порыву, последовал за ней по коридору. К его удивлению, дверь в кабинет мистера Трелани оказалась распахнутой. Войдя следом за хозяйкой в кабинет, капитан тут же наткнулся на нее, потому что она опустилась на колени перед лежащей на полу девушкой. «Без сознания, бледна как статуя, и так же прекрасна», — успел подумать о девушке капитан, пробираясь вглубь кабинета. То, что хозяин дома был убит, он понял сразу. Сквайр лежал на полу, на боку, слева от письменного стола. Из затылка его, из того места, где начинают расти волосы, торчала рукоять ножа. На первый взгляд, самого обычного складного матросского, какой можно легко купить в любом порту. На столе, возле опрокинутой чернильницы, виднелась лужа пролитых чернил и лежало перо. Никаких бумаг на столе не было, а его распахнутые дверцы зияли темными провалами. Два парных секретера у стены оказались также раскрыты и основательно выпотрошены. Рядом на полу валялись книги и бумаги. Окно в кабинете было поднято, ветерок гулял по занавескам. Стараясь не вступить ненароком в лужу крови, капитан подошел к окну, выглянул в сад и хмыкнул. Затем он приблизился к секретерам, бегло осмотрел их и задумчиво поднял брови, отчего кожа на лбу у него пошла частыми поперечными морщинами. Потом он повернулся к миссис Трелани, которая молча держала в объятиях бесчувственную дочь и как безумная смотрела на тело мужа, распростертое на полу. Конец дня пришелся на суматоху. Слуги бегали за доктором для молодой мисс, потом для миссис. Приходили констебль, священник, близкие и соседи. Все это время капитан находился в доме своего нанимателя. О сумке со шкатулкой ему вспомнилось только к вечеру. Она стояла там же, где он ее оставил, в прихожей. С тяжелыми мыслями, какие у каждого из нас вызывает чья-то внезапная смерть, он возвратился на корабль. Всю дорогу капитан думал о конечности бытия и бренности всего сущего, а еще о бледности юной мисс Трелани. Изменчивая английская погода снова сменила галс. Небо заволокло, с моря дул пронзительный ветер. Галс — движение судна относительно ветра или отрезок пути, который проходит парусное судно от одного поворота до другого при лавировке. На пристани капитан нашел свою шлюпку, причаленную железной цепью к столбу, и притянул ее поближе. Только темнота и мрачное расположение духа не позволили ему заметить темную фигуру, сжавшуюся за одну из пушек, врытых в землю для причаливания небольших кораблей. Вооружившись багром, капитан стал выводить шлюпку из лабиринта окружавших ее судов. На открытом месте он заработал веслами, и шлюпка пошла быстрее. Вода была чернее черного. На следующее утро было так сыро и туманно, что, казалось, на силу рассвело.